Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. По мере того, как война в Украине затягивается, все чаще звучат голоса о возможности применения в ней ядерного оружия. Об этом, в частности, не раз говорил этим летом такой приближенный к Кремлю политолог, как Сергей Караганов. Что это такое? Шантаж? Блеф со стороны России? Или действительно Россия одну за другой проходит все ступени эскалации, которые приведут ее к порогу применения ядерного оружия? Какую роль вообще ядерное оружие может сыграть в войне в Украине? Каковы возможные сценарии ядерной конфронтации и что может предотвратить катастрофу? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
Затянувшаяся война в Украине все чаще дает повод для российских пропагандистов и некоторых российских политиков говорить о применении ядерного оружия. Путин уже заявил, что первая часть российского ядерного арсенала размещена на территории Беларуси, назвав это элементом сдерживания. Лукашенко утверждает, что этот шаг был сделан по его настоятельной просьбе. Количество ядерных боеголовок у России и у НАТО примерно одинаковое – около 6 тысяч. На данный момент нет данных, которые позволили бы судить об эффективности российского ядерного арсенала. До сих пор не сняты вопросы и про АЭС в Украине, что атомная станция в Запорожье может быть использована как провокация российской стороной. В таком случае существует опасность и для Польши, и для стран Балтии, и для Беларуси. Пока что эксперты уверены, что Путин лишь угрожает Западу, пытаясь повлиять на поставки вооружений в Украину. Однако уже существуют сценарии ядерной эскалации и сценарии ответа со стороны НАТО. Например, говорят, что в случае применения России ядерного оружия, ответом Запада будет уничтожение российского флота в Черном море. Спустя 15 лет в ответ на действия России, возможно, возвращение американского ядерного оружия в Великобританию. Новое хранилище, возможно, будет создано на авиабазе Лейкенхит, недалеко от Лондона. Решится ли Путин на применение ядерного оружия, что может его остановить и чем ответит мир на российскую ядерную эскалацию?
Обсудим эти вопросы с нашими сегодняшними гостями, экспертами. И первый гость у нас Павел Баев, ведущий научный сотрудник Международного института исследования проблем мира в Осло. Павел, добрый день.
Добрый день.
Я смотрю, в Осло уже зима. Надеюсь, не ядерная.
Нет, это мои любимые лыжные места.
Поставлю первый вопрос ребром. В случае потери Крыма, готова ли Россия применить ядерное оружие? Потому что Путин, цитирую Путина, он на том же Петербургском экономическом форуме сказал, что вот мы применим ядерное оружие, когда будет угроза территориальной целостности страны, независимости и суверенитету. Вот потеря Крыма – это потеря территориальной целостности.
Нет, потеря Крыма – это сценарий, который, я так понимаю, в Кремле и в Министерстве обороны вообще не рассматривается. Для них, не знаю, потеря какого-нибудь Токмака – это уже будет страшным бедствием. Ирония в том, что все военные действия сейчас с точки зрения Российской Конституции ведутся на территории Российской Федерации, потому что эти украинские области аннексированы. Так что с точки зрения буквы закона, так сказать, между потерей Мелитополя и потерей Крыма разницы особенно никакой нет. Другое дело, что Крым это символически важная территория, в которую столько вложено, не знаю, политического престижа и экономических ресурсов, что этот будет действительно удар, который невозможно представить себе, как отзовется в Кремле. Но до этого еще столько нужно пройти километров тяжелейших Украине по этим степям Херсонщины и Запорожья, что этот вопрос еще пока гипотетический. Но мне кажется важным, что этот вопрос о возможной ядерной эскалации, он активно очень прорабатывался в первые полгода войны, после отступления от Киева и перед отступлением из Херсона. И всерьез очень эту тему анализировали в Вашингтоне, и этот анализ потом представляли в НАТО, не публично, но очень конкретно. И сигналы в Москву были поданы очень вразумительные, опять-таки не публичные, но очень четкие. Ну, война с тех пор, конечно, не стоит на месте, и диалектика войны понятие очень сложное, но такое впечатление, что эти сигналы тогда сработали. И с тех пор ядерные угрозы звучат в основном из уст, о которых вы говорили, и некоторых других там представителей, которых всерьез не воспринимают.
Конечно. Вот это вот важный вопрос. Серьезно не воспринимают, потому что, конечно, большой хайп вызвали вот эти все карагановские заявления. Сергея Александровича мы с тобой хорошо знаем по предыдущей жизни, работе уже не одно десятилетие. Что вот это вот все означает? В том числе и последний вброс, как мы сейчас понимаем, вот эта статья Караганова, тренера Лукьянова. Что это? Истерика, алкоголизм? Или наоборот, это некое вот расширение рамок возможного? Да, вот вбрасываются такие пробные шары, в том числе, может быть, вот этот даже ФСБшный вброс, которая была вот эта вот псевдокарагановская статья, чтобы потестить границы реальности.
Конечно, может быть, и это. Единственным реальным шагом было размещение ядерного оружия в Беларуси, о котором, опять-таки, есть заявление, но о котором нет никаких материальных подтверждений.
Ах, нету? Мы не знаем, мы не видели этих боеголовок в Беларуси.
Никакого, да, по крайней мере, невооруженным глазом по открытым источникам невозможно найти никаких технических признаков того, что они действительно туда там размещены. Опять-таки, есть пределы секретности, но такие вещи от спутников, в общем, не спрячешь, потому что боеголовка – это не ядерный чемоданчик, это серьезная вещь, там специальный транспорт и специальные средства переброски, и специальные методы хранения, и люди специальные. И ничего этого, в общем, пока что я не видел, чтобы какие-то подтверждения этому конкретные были. Заявления заявлениями одни другого стоят, но тут любопытно, что вот на этот материальный очень жест переброски ядерного оружия в Белоруссию тоже никаких реакций не последовало. То есть мы имеем традиционное сдерживание путем устрашения, а сейчас мы имеем сдерживание путем игнорирования.
То есть Россия делает одно за другое более грозное заявление, но Вашингтон хромит олимпийское спокойствие.
Абсолютно. Никаких реакций по этому поводу не возникает. И то, о чем говорили, о возможности размещения новых американских боеголовок в Великобритании, это пока еще, опять-таки, вариант очень гипотетический. Те боеголовки очень немного, которые существуют в Европе, не знаю, по оценкам около 200 единиц. В общем, ясно, что оружие скорее символическое, чем способное к применению. И никто эти оружия, как возможность ответа на пересечение ядерного порога России, всерьез не рассматривает. Насколько я понимаю, те сигналы, которые были поданы России, касались исключительно ответа конвенциональными средствами, но ответ был достаточно убедительный, тем более к нему активно подключили Китай, от которого последовала целая серия заявлений о том, что недопустимы угрозы применения ядерного оружия. И я думаю, что к этим сигналам в Москве, опять-таки, прислушиваются очень внимательно. Так что я не вижу в состоянии на текущий момент длительной войны, чтобы эта угроза хоть сколько-нибудь идентифицировалась, актуализировалась.
Да, обросла какой-то плотью.
Я думаю, что Караганов и прочие с ним, в общем, намекают на ситуацию, когда вдруг и внезапно, и совершенно неожиданно для Кремля ситуация на фронте переменится. Есть диалектика войны, которую там, конечно, учили не по Гегелю, но, тем не менее, факт тот, что вот эти небольшие количественные изменения могут привести внезапно к качественному перелому ситуации, существует. и как в этой ситуации могут себя повести обитатели Кремля и Генерального штаба, сказать очень трудно.
В этом-то, да, и заключался мой первый вопрос, потому что мы видим, что в Крыму, например, пробита, очевидно, брешь в ПВО, там все больше и больше будет уничтожаться суда, корабли Черноморского флота России, так сказать, и возможно, что Крым-то окажется более уязвимой частью по сравнению с Донбассом. И вот интересно, что в Кремле по этому поводу начнут, когда в Крыму начнется такой ракетный хаос.
Украина, надо сказать, в этом смысле очень интересную линию ведет, демонстрируя раз за разом, что никаких красных линий не существует в принципе. Что можно нанести удар по Крыму, а можно по Кремлю. Что можно нанести удар по стратегическим базам стратегических бомбардировщиков, а можно по Пскову. И никаких ответов не последует. Потому что у России никаких реальных возможностей для вразумительного ответа нет. А за ядерные инструменты хвататься никто не готов. Понимая, каким риском это грозит. И действительно, никаких признаков подготовки к использованию ядерного оружия, не стратегического, опять-таки, невооруженным глазом не видно. Потому что это же не то, что нажатие красной кнопки. Эти боеголовки нужно вывести из баз постоянного хранения, нужно доставить на базы авиации. Нужны, в конце концов, люди, которые тренированы в этом отношении и умеют их, грубо говоря, привинтить боеголовку к ракете не дрожащей рукой. Потому что все понимают, что риск возрастает в разы.
Хотелось как раз поговорить относительно возможных ступеней эскалации. Что может быть следующим в этой серии ритуальных жестов, пассов, которые Россия делает на этом поле? Может быть, испытание ядерного оружия, выход России из договора по всеобщему запрещению испытаний ядерного оружия, вспомнить недавний визит Шойгу на новую землю многострадальную?
Да, это шаг, конечно, который не составляет пересечение ядерного порога, но, тем не менее, будет очень серьезным. Шойгу, конечно, посетил новую землю, и это сразу зарегистрировано было. Но дело в том, что полигон на новой земле, его подземная часть этого полигона, очень давно не использованные работы, которые там проводились, в общем, недостаточно для того, чтобы хоть сколько-нибудь серьезное подземное ядерное испытание провести. А проводить испытания в воздухе или на земле – это совсем другое дело. Это сразу заражение, это сразу радиация и выпадение осадков. Конечно, все это уже было, и царь-бомбу взрывали, и планета Земля осталась, в общем, пригодной для обитания. Но, тем не менее, устраивать ядерные испытания на неподготовленном в техническом отношении полигоне – риск большой. И риск для самого себя, потому что, в конце концов, это российская территория, российский север, к которому очень трепетно относятся. В конце концов, Северный морской путь проходит сам совсем недалеко.
А вот интересно, если даже на риторическом уровне, будет ли Россия, может ли Россия поменять свою ядерную доктрину? Потому что сейчас она, как я понимаю, стоит на идее сдерживания. А вот Россия возьмет и скажет, нет, мы сейчас берем на себя, так сказать, повышенные обязательства, возможность применения превентивного ядерного удара. Возможен ли такой вариант?
Возможен. Российская ядерная доктрина менялась несколько раз, и в частности из нее исчезло то положение о неприменении ядерного оружия первым. Сейчас такое применение допускается в случае возникновения угрозы там территориальной целостности Российской Федерации. То есть это положение есть. И из того, что мы имеем, так сказать, в реалиях этой войны, изменение ядерной доктрины дальнейшего не требуется, потому что она, в общем, все, в ней все это уже прописано. Да, существует угроза территориальной целостности, вот она, территория Российской Федерации, на ней ведутся боевые действия. При ухудшении ситуации, в общем, эта доктрина позволяет делать все, что угодно.
Ну, то есть это возможно, и вот как поменяли в доктрину внешней политики, морскую доктрину, то же самое, так сказать, могут... Потому что вот я вспоминаю аналитическую статью, он, кстати, будет позже в нашей программе говорить, Максим Старчак, и он пишет, что сейчас совершенно другие выводы делаются из Карибского кризиса. Вот мы делали программу, год назад была годовщина Карибского кризиса, и тогда, он пишет, и все поколение холодной войны, в том числе старшее поколение российского генералитета, сделал вывод, что какой урок с Карибского кризиса? Не допускать, не подходить к этому порогу конфронтации, когда только фактически случайность спасла мир. А сейчас новое поколение, они делают лет. Нет, сработало ядерное оружие, американцы отступились, в общем-то, дали гарантии неприкосновенности Кубы. И, то есть, ядерное оружие работает. И они могут заменить ядерное оружие как средство сдерживания на ядерное оружие как реальное средство ведения войны.
Конечно, из Карибского кризиса выводы делались разные, но вывод о том, что ядерная война возможна, и что она возможна в разных вариантах, и о том, что необходимо готовить вооруженные силы к действию на ядерных условиях, этот вывод тоже был сделан. И вся техника, и все люди готовились к тому, что да, возможно, на поле боя применение ядерного оружия. До самого конца буквально Советского Союза. Но теперь эта армия с ее подготовкой и с техникой, которая там есть, вести боевые действия на ядерном поле боя не в состоянии. Она просто для этого не защищена. Там, в конце концов, противогазов уже не существует в этой армии. Поэтому как она сама поведет себя, если одна из этих ядерных боеголовок будет применена, и люди увидят этот ядерный гриб, очень трудно об этом говорить, но превентивное применение после Кубинского кризиса, в общем, не исключалось совсем. И те учения, которые проводил Советский Союз, в общем, на это были ориентированы. Другое дело, что все эти установки, уставы, наставления, тренировки, все это было давно прекращено. И сейчас в российской армии ни один офицер не имеет представления о том, как вести боевые действия на зараженной территории, как применять ядерное оружие. Ни один летчик не имеет опыта, летчик тактической авиации, применения такого рода боеприпасов. Так что это, в общем-то, армия совсем другая.
Хороший аргумент, но, как бы, как показал опыт последнего года, российскую армию это не останавливает. Отсутствие боевого опыта, отсутствие навыков, отсутствие правильного командования. Значит, будут вот этими домовыми комитетами по подписке собирать солдатикам и мобилизованным на костюмы радиационной защиты. Вот, да, и отправлять их в зону радиоактивного заражения. Ну, мрачный юмор. Я думаю, оставим его в сторону как юмор, но пока я хочу поблагодарить нашего гостя Павла Баева. Вот, надеюсь, чтобы зима скорее уже в полном виде пришла в Осло.
Дожди сплошные.
А то дожди.
Конечно. Хочется
Хорошо.
Снега.
Спасибо, Павел. И мы вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о возможности применения в войне России в Украине ядерного оружия. Что означают последние угрозы российских экспертов, политологов, да и некоторых политиков? Что это? Блеф? Шантаж? Или Россия действительно медленно поднимается по ступенькам ядерной эскалации? Рассуждает об этом военный аналитик Иван Ступак, экс-сотрудник СБУ.
Я думаю, это больше угроза. Слушайте, с мая прошлого года, с мая 22 года Путин уже приводил в повышенную готовность войска ядерно-стратегического назначения, там особый режим несения службы. Мы это уже слышим. Мы слышали от Дмитрия Медведева бесконечные угрозы. То есть я еще раз, вот это перемещение в Беларусь, я это не воспринимаю как угрозу Украине. Это больше как повышение ставки. Вот некоторые эксперты сравнивали это с тем, что было на Кубе, да, Карибский кризис. Вот такая вот ставка, еще ставка. А страны Запада не ведутся. То есть как бы Россия, с одной стороны, повышает ставки. Вот мы тут сейчас привели в готовность, мы тут в Беларусь подтянули. Мы сейчас как жахнем, А со стороны Запада, ноль. Вот ноль реакции на эту тему вообще. Никакого повышения, никакого там передвижения. То есть, поэтому еще раз, я оцениваю это больше как вот угроза, в первую очередь, не Украине, а попытаться вот поднять ставки, такой витиеватой угрозы, поугрожать странам Запада. В первую очередь, это Европа, это если касается Беларуси, размещения ракет в Беларуси. И сарматы, понятно, что это для Соединенных Штатов. Я думаю, что ядерное оружие страны НАТО использовать не будут вообще от слова совсем, даже если будет какой-то тактический удар российским ядерным оружием по территории Украины. Я больше рассчитываю на конвенциональный ответ, например, Соединенных Штатов, как говорилось, по Черноморскому флоту. Когда в воздух поднимается, не знаю, там, ну, условно там 350 томагавков, которые уничтожают по две ракеты на каждую единицу Черноморского флота Российской Федерации. Вот просто вот хлам, вот фарш. Раз, все. Еще один тактический ядерный удар, уничтожение, например, всего Балтийского флота. Но там не будет, ах, вы нам ядерный удар, тогда и мы вам ядерный удар. Ни в коем случае. Я не питаю иллюзий, там сидят... Ну, давайте так, приказ на сбитие Пригожина был? Ну, сбили, и все. Да? Я думаю, что там отбирают отдельных людей, которые вообще... Не то, что не будут задавать вопросы, а которые просто вот нажмут. И еще есть, там, например, условно, да, условная там, дверь, да, в соседний кабинет, где еще сидит там 3-4 человека, которые в случае чего... Ах, ты не хочешь, я нажму. Да? И есть человек, который стоит с пистолетом. То есть, я думаю, в этом вопросе там все продумано.
Это военный эксперт Иван Ступак в разговоре с Антоном Сергеенко. А к нам присоединяется по Зуму военный эксперт Юрий Федоров. Юрий, добрый день.
Здравствуйте, добрый день.
Ну вот слушали сейчас Ивана Ступака, до этого был еще разговор с Павлом Баевым. Вы согласны с тем, что Россия в одиночку упражняется в этих ядерных угрозах, а Запад не реагирует и действительно как бы порог применения ядерного оружия реальности не приближается?
Я думаю, что то, что делает Россия, те заявления, которые делают некие российские эксперты, ну, мы знаем их фамилии, в общем, это люди, которые, по-моему, уже потеряли ощущение реальности. Да, это скорее угрозы. Это угрозы, это ядерный шантаж, который сводится к тому, что если вы пересечете некую красную линию, ну, красная линия это стало уже таким удивительно расхожим выражением, то тогда мы будем вынуждены применить ядерное оружие. Об этом говорит достаточно откровенно, говорит Караганов. Человек, в общем, ну, говорят, что он близкий к каким-то центрам принятия решений, я, честно говоря, не очень в это верю, но неважно. В общем, то, что говорят эти люди, Караганов, Тренин, там некоторые другие, да, так выглядит примерно следующим образом. Если вы загоните нас в угол, если вы, то есть Запад плюс Украина, будете наносить удары по Крыму или, упаси Боже, попробуете захватить Крым, отобрать у нас Крым, но тогда мы просто будем вынуждены, вот они бьют себя кулаками в грудь и говорят, мы будем вынуждены применить ядерное оружие. В общем, это пока это сотрясение воздуха, не более того. Что касается неких конкретных действий Российской Федерации, ну, приведения в особый режим несения службы ракетных войск стратегического назначения или перемещения непонятно какого количества тактических боеприпасов ядерных в Беларусь, это пока это не означает, что Россия готова применить или готовится применить ядерное оружие. Я могу просто добавить, что, естественно, совершенно, тут уж никуда от этого не деться, западная и, прежде всего, американская разведслужба, военная разведка, я думаю, политическая и все прочие, какие есть не только в странах НАТО, но и не только в странах НАТО, я думаю, что и китайские коллеги, значит, каким-то образом внимательно очень следят за этим. Так вот, пока нет, ну, по крайней мере, так они говорят, нет признаков того, что тактические боеприпасы перемещаются из баз хранения, они называются централизованные базы хранения, куда-то войска, где их могут применить. Но вот тут важно, в общем, иметь в виду и следующее. А если действительно вдруг каким-то горячим головам в Москве придет на ум действительно готовиться к применению ядерного оружия, вот тут, конечно, западные лидеры, и прежде всего президент Соединенных Штатов, будет поставлен в очень сложное положение. Ну, представьте себе, ему разведка докладывает, что русские готовы применить ядерное оружие, вот такие-то боеприпасы перемещены в такую-то авиадивизию, такие-то перемещены на вот определенные, значит, ну, там, где базируются.
А это все будет видно, я к тому, что, так сказать, не может в один прекрасный день Путин выйти и сказать, что, а, вот вы знаете, мы готовы применить. То есть это определенный технологический процесс, который так или иначе будет заметен.
Ну, по крайней мере, я думаю, что процентов на 90 он будет вскрыт, потому что, ну, что значит перемещение ядерного оружия, перемещение тактического боеприпаса из базы хранения куда-то в войска? Значит, нужно провести определенные манипуляции с этим боеприпасом, затем его нужно поместить в специальный транспорт. Это может быть специальные автомобили или железнодорожные вагоны. Затем его отправить, значит, вот, в военную часть. Там с ним нужно провести манипуляции и так далее. Все это сопровождается большим количеством переговоров, в том числе переговоров по всякого рода электронным средствам связи. Там, начиная от смартфонов и кончая какими-то засекреченными линиями. Как правило, многие из этих даже закрытых линий связи прослушиваются Соединенными Штатами. Так что вероятность того, что можно незаметно перебросить некий боеприпас в некую воинскую часть, она... Ну, существует, конечно, но она невелика.
Ну, извините, это тактическая, а стратегическая... Вот Россия может, скажем, в один момент сказать, а вот мы возьмем сейчас и через 10 минут запустим ракету «Ярс».
Вот что касается «Ярса», вот тут некие сложности, потому что «Ярсы» находятся, это мобильная ракета, она находится в определенных местах хранения, в определенных ангарах или каких-то подземных укрытиях. Вот если ракета выйдет, ну, пусковая установка с ракетой выйдет из ангара и отправится куда-то там,
на точку,
к месту старта, вот это как раз будет замечено. Угу. А что касается ракет, находящихся в шахтах, тут, конечно, сложнее, потому что, ну, конечно, для того, чтобы запустить эту ракету, нужно открыть крышку шахты. Это, в общем, может быть замечено, а может быть и не замечено. Ну и после этого, значит, ракета должна будет, может, точнее, не должна будет, а может взлететь и куда-то полететь. Но для того, чтобы, опять же, запустить ее, значит, нужна целая серия процедур, начиная от решения Верховного Главнокомандующего, который вставляет некие карточки все в электронную систему, которая разблокирует, ну, всю систему запуска этих стратегических ракет. И, в общем, это тоже достаточно длительная процедура, она занимает не несколько минут. Можно предположить, что все это тоже просматривается или прослушивается, хотя, конечно, здесь прослушка гораздо сложнее и менее надежна. Но в принципе, понимаете, опять
давайте
же...
Давайте, чтобы закончить со стратегической триадой, а подводная лодка? Вот всплыла где-нибудь у Гренландии здесь подводная лодка, и все, боеготовое положение, и полетела ракета. И узнали об этом, собственно, все только в момент, когда ракета уже вышла на траекторию.
Видите, вот тут есть большая сложность. Детали, конечно, никому не известны, что в Соединенных Штатах, что в других странах, где есть подводные лодки с ядерными ракетами, что в России. Значит, нужно, чтобы подводная лодка вышла на связь. Она может получить команду на запуск либо по радиоволнам, но радиоволны в морской воде распространяются, ну, вообще в воде распространяются очень плохо, значит, она должна получить некий приказ командир подводной лодки должен получить приказ, значит, запустить ракету по определенной цели, там, значит, ну, вставить, опять же, карточку с координатами цели в систему запуска. Но вот отследить этот момент достаточно сложно, конечно, потому что мы не знаем, когда, по какому расписанию вот эти, значит, антенна выбрасывается наружу, на поверхность океана или моря, связывается с центрами, которые передают соответствующие приказы. Это сложнее, но опять же и сложность в том, что вот центр сам по себе не может отдать команду. Угу. Отдать команду на запуск.
Подождите, вот я секунду, мне в голову не приходило, вы сейчас говорите вещи, совершенно банальная вещь, как человеку гражданскому и сухопутному, а какая вообще связь существует с вот этой ядерной подводной лодкой? Кто ей отдаст приказ, скажем, выйти в боеготовое положение и приступить к подготовке пуска ракеты? Как она вообще связана с командным центром подводная лодка?
Ну, теоретически есть возможность связываться по радиоволнам, которые распространяются в воде. Это очень сложная, очень ненадежная связь. А так обычно процедура заключается в том, что в определенное время есть какой-то график.
А она всплывает и получает сеансы
она
связи?
Она всплывает, либо выбрасывает антенну из подводного положения, ну, там где-то находится под поверхностью, под морской поверхностью, да. Там расстояние, там, я не знаю, 20 метров, 30 метров, вот примерно так, выбрасывает антенну и, значит, включается связь.
То есть это сеансы связи, и они все так или иначе могут... Да, да.
То есть центр и лодка должны знать, в какое время будет выброшена антенна.
Да, извините, что прервал, просто да, мне даже в голову такая вещь не приходила, да.
Ради бога. Это все просто действительно нужно понимать, насколько это все сложно и не очень понятно.
Хорошо, да, давайте перейдем все-таки да, на театр военных действий, в Украину. Как я понимаю, это все пока что чисто гипотетически, потому что эффективность применения тактического, скажем, ядерного оружия, она очень сомнительна в Украине. Можно ли представить сценарий, при котором Россия что-то получит от тактического ядерного удара?
Вот действительно, эффективность очень сомнительная, и вот почему. Ну, скажем, радиус поражения, ну, достаточно серьезного поражения личного состава и техники при взрыве ядерного боеприпаса, ну, хиросимской мощности, условно, 20 килотонн, могут быть больше, могут быть меньше, значит, это примерно, это меньше километра. То есть одним тактическим ядерным боеприпасом можно уничтожить, ну вот, все живое и технику, находящуюся на площади радиусом вот где-то около километра. Вот это будет очень серьезно. Но что такое, что может находиться на такой площади? Может находиться командный пункт серьезного уровня, там, скажем, ну, армейского, да, корпусного. А так в полевых условиях, ну, можно уничтожить роту, можно уничтожить там полбатальона, батальон, если повезет. Ну и что? Политические последствия от этого колоссальны, а военный эффект, ну, уничтожить вы этот батальон. Но таких батальонов у противника, в данном случае у вооруженных сил Украины, достаточно много.
Значит, для того, сейчас чтобы даже получить... конвенциональным ударом можно, условно говоря, сколько мы знаем о том, как украинцы вот это вот уничтожали фактически целые районные, накрывали целые российские батальоны.
Ну, естественно, конечно. А если у вас есть кассетные боеприпасы, то, соответственно, можно выкосить всю живую силу, весь личный состав, ну, на площади примерно там равным, ну, примерно похожим на футбольное поле, условно говоря. Вот, значит, залп хаймерсов с, или градов, если хотите, с такими боеприпасами может, опять же, решить вот ту самую задачу, которую должен решать тактический ядерный боеприпас. И эффект достигается, может быть, достигнут тогда, когда применено несколько, ну, как минимум, несколько десятков таких боеприпасов. Угу. Вот во время Холодной войны, это, в общем, сейчас известно, и российская, и советская тогда доктрина, и, в общем, американская, натовская доктрина предполагали использование в Центральной Европе сотен боеприпасов вот такого уровня. Но тогда действительно от Центральной Европы, в общем, ничего бы не осталось. А вот как потом должны были атакующие, значит, части и соединения типа этой радиоактивной пустыни, этого мало кто понимает.
И последний вопрос, если хотел в этой части, относительно применения тактического ядерного оружия. А возможно ли вообще ограниченное применение ядерного оружия? Ограниченная ядерная война? Или механизм эскалации запускается автоматически?
Нет, автоматически ничего не запускается. Ну, представьте себе, вот Россия применила там несколько ядерных, тактических ядерных боеприпасов против Украины, допустим. А что должен сделать, какое решение должен принять президент Соединенных Штатов? Он может принять решение нанести ответный удар. Какой? Конвенциональный, ядерный, ну, скорее конвенциональный.
Ну вот, да, то, о чем и говорил Иван Ступак.
То,
да.
О чем говорил Иван Ступак, совершенно верно. Теперь, если... Но при этом, понимаете, у президента Соединенных Штатов есть и другой выбор. Он может нанести превентивный удар. Вот ему докладывают, что русские готовятся. Значит, ну, есть возможность... Во-первых, позвонить тому же Путину и сказать, мы готовы уничтожить вот ваш бункер, например, если вы не отмените свой приказ, мы знаем. Ну, что будет делать Путин? Такого рода игра с очень высокими рисками в условиях очень высокой неопределенности.
На следующем уровне, да, на следующем этаже вот этой вот лестницы принимаются вот такие вот стратегические игры. Хорошо, спасибо. Спасибо, Юрий. Мы сейчас прервемся на секунду и продолжим наш разговор. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о таких холодящих воображения ядерных сценариях. Действительно, возможно ли применение ядерного оружия в войне в Украине или за пределами этой войны, между сверхдержавами, между обладателями ядерного оружия? Российские аналитики, политологи и политики все чаще брицают ядерным оружием. Запад пока что на это не реагирует. Но действительно ли мы приближаемся к порогу ядерной конфронтации? Рассуждает об этом Максим Старчук, эксперт по российской ядерной политике, в разговоре с Антоном Сергеенко.
Ну, уже спустя некоторое время я, пожалуй, могу сделать только вывод о том, что это такая форма демонстрации какой-то пакости, направленной Западу, что вот вы вводите санкции, поставляете оружие в Украине, а мы вот поставили ядерное оружие в Беларусь. Соответственно, как бы никакой особого военного смысла в этом нет, но так вот насолить Западу, как-то менять военный баланс в Европе, у Великобритании так есть свое ядерное оружие, у Соединенных Штатов, соответственно, тоже есть ядерное оружие в 5 странах Европы. От того, что там меняются какие-то стратегические планы, какие-то, какое-то военное взаимодействие между вооруженными силами США и Великобритании, это абсолютно не сильно меняет что-то. Логично, что Соединенные Штаты и в целом НАТО не хочет ввязываться в ядерную войну, ядерное противостояние, зная, что любой ядерный ответ на российский ядерный удар, это фактически означает глобальную ядерную войну и уничтожение всего и вся. Логично, что в ответ на первый российский ядерный удар они попытаются уничтожить те установки, во-первых, которые совершили этот ядерный удар и те потенциальные средства нанесения возможного ядерного удара.
Это был Максим Старчак в разговоре с Антоном Сергеенко, а мы возвращаемся к нашему разговору с Юрием Федоровым. Юрий, давайте сейчас посмотрим пошире на за пределы театра военных действий российского и украинского. Глобально, приведет ли нынешняя война и вот, так сказать, вот это вот брецание российское ядерным оружием в целом к распространению ядерного оружия и к переосмыслению разными странами роли ядерного оружия в своей доктрине?
Да, вполне возможно, но прежде всего речь может идти о тех странах, которые реально или потенциально являются объектами российской агрессии. Но представьте себе вот такую ситуацию, если бы в 1994 году не был бы подписан известный Будапештский протокол или меморандум, и у Украины были бы ядерное вооружение, я думаю, что никакой войны российской с Украиной не было бы.
Ну, смотрите, достаточно. Наверное, реалистично говоря, в тот момент невозможно было об этом рассуждать, чтобы у Украины, Беларуси, Казахстана осталось ядерное оружие. Особенно в том состоянии, в котором была, так сказать, ну, государственность в этих странах в том году.
Это очень трудно сказать, потому что я просто слышал и читал размышления ряда людей, сведущих в этом деле в Украине, которые, в общем, говорили о том, что были серьезные возражения. По-моему, тогда Кравчук был президентом Украины, он принимал окончательное решение, и были возражения, они говорили, в общем, стоит все-таки сохранить это ядерное оружие, ну, на всякий случай, мало ли что.
Россия извините, у них был полный цикл ядерного оружия? То есть у них были и носители, и боеголовки, и средства запуска? Это не была централизованная советская система? Украина могла теоретически сама в одиночку применить ядерное оружие?
Ну, чтобы вспомнить историю, значит, тактические ядерные боеприпасы были вывезены вообще из тех военных округов, которые находились за пределами Российской Федерации еще в советское время, в 90-м, в начале 91-го года, все было вывезено.
На территорию России?
Да, на территорию России. Но это по распоряжению Москвы. В общем, республиканские власти не имели возможности как-то воздействовать на этот процесс.
Это почему? Было... А в чем была логика этого решения? Что, уже предчувствовали возможности какого-то распада? И...
Как бы это сказать? От греха подальше.
Ну да, то есть уже национальные движения подняли голову и ядерные боеголовки убрали подальше с других территорий, с нероссийских территорий.
Да, совершенно верно. Потому что тактические боеголовки, они практически из центра не контролируются. Угу. Значит, по получению приказа командир воинской части, где они находятся, он вставляет некие, значит, вводит коды в эти боеголовки, и они готовы к использованию. Что касается стратегических, да, у Украины были и ракеты на территории Украины, были бомбардировщики, в том числе вот Ту-160 и Ту-95, носители этих ядерных вооружений ракет, крылатых ракет и так далее. Кстати, вот эти крылатые ракеты, вывезенные из Украины, они сейчас используются, часть из них была использована против Украины. Угу. Да, все это было. То же самое было и в Казахстане, то же самое было и на территории Беларуси. Можно было так, что вооружения были. Что касается производства, нет, там не было полного замкнутого цикла. В Украине были урановые, добыча урана в желтых водах, она и сейчас, как я понимаю, есть. Есть определенные комбинаты по обогащению. Но, в принципе, поскольку есть развитая ядерная энергетика, в общем, получить ядерные материалы оружейного качества, это требует, естественно, серьезных капиталовложений, определенных технологий.
Извините, речь была не о производстве, а о том, обладали ли эти государства полным циклом применения ядерного оружия. То есть на тот момент, после распада Советского Союза, они могли быть полноценными, я не просто, так сказать, обладателями носителей, да, а они обладали полным циклом применения ядерного оружия. Носитель, боеголовка и как бы командная цепь вся, которая...
Совершенно верно. Угу. Совершенно верно. И вот почему. Потому что команда на запуск, ну, на использование стратегических боеприпасов идет через определенную иерархию и в конечном итоге приходит на командный пункт дивизии, которые контролируют, ну, которые принадлежат либо стратегические ракеты, либо бомбардировщики. И, собственно, вот с этого командного пункта уже сигнал на команда на применение, она доходит до исполнителей. И поскольку командные пункты дивизии находились на территории Украины, ну, там, в общем, можно было технически вся эта система приведения в действие ядерных вооружений была готова.
Была готова.
Единственное, что нужно было расшифровать команды, но... Ну, в общем, у Украины там, собственно, вот эти системы управления делались в том числе на территории Украины, в Харькове, в Киеве были.
Ну, это 30 лет назад. И вы считаете, что вот сейчас эти уроки ядерного разоружения трех постсоветских стран будут выучены и сделаны выводы? И что страны, подошедшие к ядерному порогу, постараются получить ядерное оружие в новой ситуации нестабильности, которую создала война России в Украине?
Ну, во всяком случае, искушение такое будет, естественно. Я думаю, что оно уже есть. И, собственно, те страны, которые действительно испытывают, ну, как бы это сказать, беспокойство по отношению своим соседям или вот своих соседей, они так или иначе предпринимают такие усилия.
Тем не менее, в целом, будет ли сейчас новый цикл ядерного перевооружения в Соединенных Штатах, в других ядерных державах, в Китае?
Что касается Соединенных Штатов, да, там есть программа ну, создания новых стратегических ракет наземного базирования, которые должны заменить нынешние «Минитмен-3». Есть программа создания новых подводных лодок с ядерными ракетами. Да, это будет. Что касается тактических ядерных боеприпасов, то ставка делается не на ядерные, но на неядерные высокоточные боеприпасы и вооружение дальнего действия. Вот эти вооружения разрабатываются и, видимо, будут развернуты и в Европе вблизи России, и на Дальнем Востоке вблизи Китая. Но это все не ядерные варианты. Что касается Китая, да, значит, есть, правда, не очень, так сказать, достоверные, но все-таки вполне правдоподобная информация о том, что китайцы строят чуть ли не 200 пусковых шахт где-то в пустыне, ну, соответственно, значит, должно быть такое же количество ракет, которые туда должны быть загружены. Ну, у России тут все немножко даже как-то парадоксально, потому что российская вот эта новая ракета «Сармат», о которой говорят, и которую говорят, что ее поставили на вооружение, но ее приняли на вооружение.
Так испытания же вроде провалились.
А, да, так вот там было всего два испытания, из которых одно провальное. Но, тем не менее, значит, Борисов заявил, что эта ракета уже поставлена на боевое дежурство. Так это или нет, один бог знает, но если это так, то это технический авантюризм совершенно чудовищного масштаба.
Ну да, глядя на то, что происходит с российской авиационной техникой, как уже самолеты летают необслуженные, как идет разбор, так сказать, одних самолетов на обслуживание других, легко представить, что и с ядерным оружием могут делать нечто подобное. А, хорошо, но вот то, что вы сейчас говорите, Китай, 200 шахт, 200 ракет, а уж я уже не знаю, сколько там боеголовок на каждый будет навешано. А что с режимами контроля над ядерными вооружениями? Все, что так тщательно отстраивалось последние полвека, это все порушено уже? СНВ-3, ну,
фактически,
ПРО?
Да. Фактически, да, договор ПРО не существует. Из него вышли Соединенные Штаты. Значит, договор по ракетам меньшей и средней дальности в Европе не существует. Значит, его Россия нарушила, создав и развернув ракету, запрещенную этим договором. Но американцы вышли и разворачивают свои собственные ракеты. Вот я уже говорил о них, средней дальности. Теперь, что касается договора СНВ-3, ну, фактически Россия из него вышла. Вот, значит, в марте этого года Путин объявил, что исполнение этого договора приостанавливается или замораживается. Что это значит, совершенно непонятно, потому что в договоре нет статей о том, ну, нет положения о том, что его можно заморозить или из него можно, не выходя, прекратить его выполнение. В общем, это юридический абсурд, но так вот в Москве решили.
Слушайте, если подытожить вот это все, фактически мы с вами оказались, мы все оказались в мире ядерной анархии. Такой точки не было в последние там 50-60 лет со времен Карибского кризиса.
Да, абсолютно точно. Это ситуация, при которой каждое ядерное государство может
делать что хочет.
Оно хочет.
Если просчитывать какие-то варианты послевоенного урегулирования в представлении о том, что Россия в какой-то форме потерпит военное поражение, и нужно будет решать о будущем месте России в мире, встанет ли вопрос о ядерном разоружении России? Надо ли его ставить?
То, что его надо ставить, безусловно, потому что ядерное оружие России является инструментом, который позволяет России проводить... я не могу сказать безнаказанно, но, в общем,
во многом
сдерживать возможную помощь жертве агрессии, в данном случае Украине, со стороны других государств. Ну, Россия, естественно, угрожает применением ядерного оружия в этом случае. Поэтому ядерное разоружение России необходимо. Но я бы сказал, что это крайне сложная задача, потому что последнее, что отдаст Москва, даже в случае серьезного поражения, ну, по крайней мере, я так предполагаю, это именно ядерное оружие. Значит, это можно сделать только путем, ну, постановки, сделать такое предложение, от которого нельзя отказаться, да, используя это известное выражение из «Крестного отца». То есть, либо вы отдаете ядерное оружие, либо мы делаем нечто. Ну, например, разворачиваем свои ракеты вблизи ваших границ.
Ну да, здесь уже такие очень интересные сценарии. Но, с другой стороны, возможны более позитивные сделки, скажем, отказ Москвы, во-первых, что будет из себя представлять Россия в этот момент, а во-вторых, отказ Москвы от ядерного оружия может быть условием, скажем, принятия России там в мир обратно какой-то пакета экономической помощи. Сложно сказать. То есть здесь возможно как кнут, так и пряник. Но в любом случае, это те сценарии, о которых можно мыслить только после окончания этой конвенциональной войны России в Украине. Надеюсь, окончание победы Украины. Ну а пока я хочу поблагодарить Юрия Федорова за участие в нашем эфире. Это был военный эксперт Юрий Федоров. От себя в конце хочу добавить, что, конечно, ядерное оружие зло, но мы должны помнить, что те разрушения, которые были сделаны в Украине и продолжаются сейчас, они сделаны без всякого ядерного оружия. Мариуполь был разрушен практически как Хиросима без ядерного оружия. Каховское водохранилище, экологическая катастрофа сопоставима с ущербом от ядерного оружия. А если еще российские террористы взорвут Запорожскую АЭС? Так что, конечно, бороться надо не только с ядерным оружием, а с самим злом, с корнем этого зла под названием «российская агрессия против Украины». Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет,
это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту Маруся компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи радио «Свобода».
Свобода становится еще ближе.
В каждом эпизоде нового сезона подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка» мы путешествуем по двум очень разным штатам. Их политические, исторические, культурные и кулинарные отличия объясняют истинно федеральное устройство США. Слушайте в эфире «Свободы» по воскресеньям в 18:05 с повторами.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.